Новая жизнь. Беседа 825. Здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами в эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед. С Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте, Элиша Торель. Сегодня мы беседуем с Равом Лайтманом о принципах демократии. Каждый раз рассматриваем один из принципов и рассматриваем его в глубине. И сегодня мы рассмотрим понятие власть закона. Сегодня власть закона уже подлежит сомнению. В США идут большие дебаты. Ель, пожалуйста. И когда мы говорим о власти закона, что мы имеем в виду? Речь о том, что закон властвует над всем обществом, над всеми частями общества, всеми институтами общества, без исключения. Все государство должно действовать по закону, а то, что противоречит закону, должно вызывать санкции, которые общество накладывает на тех, кто нарушает законы. Сегодня мы хотим рассмотреть, действительно ли есть место власти закона, должны ли мы вести себя на основе тех или иных законов, и какие законы, на основе каких законов. И первый вопрос, согласны ли вы с принципом, который называется власть закона, то есть что закон властвует, и люди живут на основе четко прописанных законов. Разумеется, да, нет сомнения, что мы должны жить на основе законов. Пока мы не принимаем эти законы как само собой разумеющиеся, когда я знаю природу и вижу законы природы, я следую этим законам, я понимаю это, я душой и сердцем это выполняю. До тех пор должна быть система, которая меня обучает, направляет на благо общества. Каковы законы, которые направляют меня на хорошее общество? Мы сегодня знаем, что есть законы, есть суды, но мы чувствуем, что там нечто не всегда закон и справедливость определяют, и мы не чувствуем, что законы достаточно защищают в обществе. Какие законы будут нас защищать на благо всего общества? Это законы, которые обусловлены природой, пониманием, куда человечество должно развиваться, какой правильной форме на каждом шагу. Действительно ли те, которые принимают законы и направляют нас следовать этим законам, понимают, в какой системе мы существуем, или им просто захотелось понять те или иные законы. Я слышал, что каждый день принимаются новые законы. Я не понимаю, откуда они берут эти законы, которые определяют, может быть, влияют на весь народ или на весь мир. Но вдруг выясняется, что нужно выполнять какой-то новый закон, то есть определенное поведение людей между собой или по отношению к каким-то формам человеческого общества, государства, армии, экологии, не знаю, весь мир. Я не знаю, откуда они это берут, но я слышу, что постоянно обсуждают законы, 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 как будто они находятся в какой-то лаборатории, и они постоянно исследуют народ и природу, и то, как произошло. Сделать так, чтобы все было в гармонии. Тот, кто сидит там, я не совсем уверен в том, что он вообще знает, о чем я говорю. Сидят люди, преследующие свои интересы, и каждый хочет, чтобы общество существовало и вело себя так, как он думает, что хорошо. И мы должны так себя вести, как он думает. И почему? Потому что там есть разные конфликты между партиями и другими вещами. Поэтому я вынужденно выполняю эти законы. Там, где нужно, слава Богу, что большинство из них мне не нужно. Я живу своей жизнью. Поэтому у меня нет никакой связи с теми людьми, которые где-то там находятся наверху, как будто наверху. В моих глазах это не наверху. И главное для них конфликтовать друг с другом. Что должно нами что должно лежать в основе понятия законов. Знание природы. Мы находимся в природе, в этой системе. Эта природа властвует над нами. Она властвует над нами и изнутри, и снаружи. Природа постоянно управляет мною. Она развивает во мне желания, мысль. Абсолютно все. Я нахожусь в руках природы. Я не знаю, куда природа развивает меня. Я должен это знать. Я не знаю, как мы связаны, как мы должны быть связаны друг с другом. Это тоже нужно изучать. И, соответственно, я нуждаюсь в системе, которая не в системе законов, а законами я называю те воспитательные действия, которые ведут меня к состоянию хорошему. Например, чтобы общество было хорошим, гомогенным, единым, и все бы мы существовали в нем в хороших отношениях, в объединении. Вы говорили о состоянии, когда вдруг раскрывается, что нужно определить какой-то закон. То есть мы живем в реальности, и вдруг реальность показывает нам состояние, в котором нет решения сейчас, и тогда выясняется, что мы должны принять какой-то закон. И система юриспруденции принимает решение. То есть что делают? Например, я нахожусь в обществе, и есть закон, что нельзя красть. Это хороший закон? Нет. Почему нельзя красть? Я хочу украсть, воровать. Я спрашиваю, почему он хороший? Потому что вы мне мешаете тем, что вы крадете. Я мешаю, я не понимаю этого. Ну хорошо, поэтому есть закон, и не надеюсь на то, что вы поймете. Если вы украдете, у вас будут санкции. То есть так мы должны воспитывать людей, или даже детей. Я спрашиваю, хотите ли вы, думаете ли вы, что так нужно воспитать кого-то? Я делаю это на две части. Во-первых, я хочу защитить общество. А после того, как я защищаю общество, я буду воспитывать своих детей так, чтобы не красть, и в духе того, чтобы не мешали другим. Но прежде всего я хочу защитить общество. В этом вы правы, но это не будет работать с другой стороны, что если мы не развиваемся под действием воспитания для того, чтобы этот закон стал внутренним моим законом, не внешним, который оказывает на меня давление, не красть, а изнутри, я под действием воспитания прихожу к такому определению, что нельзя красть, чтобы я даже не захотел, чтобы у меня это было уже внутри прописано в моем желании. Тогда мне не нужны законы. Эти законы уже находятся у меня внутри. Вы говорите о внутреннем законе и внешнем законе. Внутренний закон означает, что мы прописываем внутри себя законы, и это становится кодом внутреннего поведения, без того, чтобы мы нуждались в каких-то внешних вещах, которые будут вынуждать поступать так или иначе. А это нечто, вы говорите, для этого нужно воспитание. Я думаю, что понятно всем. Понятно, где-то происходит. Или где-то произойдет. Непонятен вопрос. Как мы под действием системы воспитания передаем эти законы, переводим их от того, что они ограничивают человека, оказывают на него влияние и портят ему жизнь, к тому, что он сам хочет выполнять эти законы. Так можем сказать, что не во всех, не везде воспитание успешно. Согласно количеству людей, которые сидят в тюрьме, и количеству дел в судах, я вижу, что это ситуация не то, что так себе вообще не улучшается, а наоборот ухудшается. Поэтому я говорю, что я пока еще не вижу, что вы меня спросили, плохо ли воровать. Я сказал, не знаю, я не думаю, что плохо, потому что я не получил иное воспитание. Я только вижу, я знаю, что если я украду, то, может быть, что я добьюсь успеха, я смотрю на других людей. Человек, который работает на какой-то должности и получает 1 000 000 шекелей в месяц, а я работаю и получаю 5 000 шекелей в месяц, это не означает, что он крадет. Но мне кажется, что это воровство. Почему? Потому что, а почему ему полагается такое? Из-за того, что он там оказал давление на тех, кто принимает решения, они решили, что его должность стоит 100 миллионов шекелей в месяц. Так что меня... Кто крадет? Я не краду, я хороший гражданин, живу на 5000 шекелей в месяц. А он получает 1 000 000 шекелей в месяц. Тоже не крадет. Да? Так что вы думаете, что эта ситуация... Мы можем так... удержаться на этих ножницах, здесь и возникает. Поэтому мы ведем это обсуждение. Мы чувствуем, что наши законы сегодня не защищают нас как общество. Сегодня есть различия, есть несправедливость во многих сферах, не только в экономической. Поэтому я говорю, что мы изначально все воры и участвуем в воровстве. И маленькие, и большие, и все. Это может быть электрокомпания или порты или Кнессет. Поэтому нам нужно воспитание. Пока не будет воспитания, вся эта система вообще не нечего говорить. Все это уже сгнило изнутри. Что значит власть закона? Власть закона означает, как дать человеку по голове, чтобы не украл и оставил, чтобы другие могли украсть, чтобы они получили это как бы не в виде воровства. Должна ли быть универсальная система законов или должна быть система законов, которая подходит для каждого места? В идеале, вы говорите, доходы должны быть едины для всех, потому что по природе я и вы, и он, люди, понятно, какие у нас есть потребности. Мы должны их удовлетворить, поэтому каждый должен получать те же вещи. Вы можете дать нам, например, три закона, такие основополагающие, которые приведут общество в порядок, чтобы не было таких больших, такого большого различия в доходах, и чтобы у всех было здравоохранение. Нет никаких проблем. Вы уже говорите о решении. Человек должен получить для своей жизни все, что ему нужно для того, чтобы существовать как здоровое животное. Потому что мы животные. Животные в нашем теле. Мы относимся к животному уровню. А животное должно получить то, что оно должно получать. Как у вас есть лошади, коровы, или овцы. Так и мы должны получать то, что хорошо нашему телу. То есть основное жизнеобеспечение, да, правильное, здоровое. Это первое. Это первый закон. Второй закон. По нашему телу мы все должны получать то, что тело каждого требует по природе. Это первое. И чем это отличается? Вы чекнули по природе. Чем отличается от сегодняшнего? Потому что я привык есть каждый день пирог с кремом и две бутылки шампанского выпивать. Это хорошо или плохо? Это плохо. Но мы должны дать такое воспитание, все через воспитание. Нужно дать человеку такое воспитание, чтобы он знал, что такое хорошо и полезно. Это первое. Это касается тела. Это первый закон. А сейчас то, что касается семьи. Каждый должен получить определенный единый стандарт. Жилплощади и всего необходимого для семейной жизни. Это включает жилплощадь, что еще? Ну все, жилплощадь, образование детям. По стандарту. Нет больше, нет меньше. Все получают то же самое, как в кибуце. И что будет в результате? И в первом случае я понимаю физическую пользу. Мы будем дольше жить, у нас будет меньше проблем со здоровьем, наше тело будет работать в большем подобии с природой. То есть физический уровень понятен. Понятен, потому что это соответствует нашему телу, животному уровню. Ну, разумеется, что кому-то нужны лекарства или там что-то, понятно. Понятно, что будет гораздо меньше потребления лекарств, но на семейном уровне. Какова будет польза всего этого? То, что мы строим гнездо для каждой семьи, да, чтобы мы получили жилплощадь. Не знаю, что еще должна получить. Все, что мы можем сделать, мы должны делать только поровну относительно людей. Например, мы определяем, каждому человеку должна быть нужна отдельная комната. Поэтому мы строим каждый ребенок. У каждого ребенка должен быть кружок и все, что нужно. Компьютер, все такие вещи. Нужно. Мы решаем. Главное, чтобы у всех было одинаково. Почему важна эта одинаковость? Эта одинаковость важна, потому что тогда у нас нет никаких проблем с людьми. Не то, что мы обязываем людей так жить, но мы хотим с помощью воспитания достичь того, чтобы они не захотели по-другому. Так, чтобы у всех был один стандарт. Мы пока еще различные, семьи различные. Пожалуйста, хотите что-то особенное, другое хочет что-то особенное, другое, но из тех же стандартов. Так, пожалуйста, вы хотите желтую кофту, а я другую. Нет проблем. Но вновь я говорю, это все в рамках, когда каждый получает то, что ему нужно. Мы должны покрыть все те вещи, необходимые для жизни, для человеческого, для человеческой жизни, не только для животных. Мы же люди, мужчины, женщины, семья, наши родители, которые стареют, и наши дети, которые растут. Все это должно быть. Но должно быть не по разделению зарплат, а стандарт, чтобы все чувствовали. Но это сопровождается воспитанием. И тогда из воспитания мы понимаем, что это форма, согласно эгоизму. Эгоизм человека не исчезает и не уменьшается, вообще никуда не пропадает. Лучше всего, если мы воспитаем себя жить одинаково. Так, принцип равенства — это принцип, который важен в ваших глазах, потому что все мы равны по природе, мы все равны. Какие еще законы должны быть? Должны быть еще законы или достаточно этих двух? Но все остальное относится к работе человека. Что это значит? То по работе человека, согласно воспитанию, мы хотим достичь состояния, что человек захочет дать обществу, сколько общество требует. На самом деле общество в наши дни уже не требует многого, потому что мы видим это по количеству безработных. А нам нужно половину дня дать воспитанию каждого, всех возрастов до конца жизни, а половину дня, чтобы люди занимались разными своими вещами. Разумеется, кроме женщин, которые должны дольше времени быть дома и так далее. Все. Это такая жизнь без конкуренции. Без конкуренции. Ни в чем. Человеческое общество не должно быть конкурентным. Какой закон может помочь избежать конкуренции? Воспитание только. Так законы должны касаться воспитания. Не должно быть, должны быть законы, а человек должен выполнять их на основе воспитания. Кроме воспитания нет никакого закона. Не воровать — воспитание. Не хотеть чего-то — воспитание. Быть вежливым — воспитание. Все воспитание. Три самые важные принципа воспитания. Я понимаю, что эти законы общества. Нет никаких проблем, пожалуйста. Первый принцип. Я отменяю себя перед всеми. Что это значит? Это значит, что я должен заботиться обо всех, во всем, что общество нуждается. Первый закон. Вопреки моему желанию. Второй закон. Я обязан показывать обществу, как хорошо быть дающим. Что это значит? Я обязан подавать пример. Обществу как хорошо давать всем, раздавать всем и заботиться обо всех, поддерживать всех. Это второй закон. Третий закон. Я обязан показывать всем, что объединение между всеми членами общества — это вещь самая высшая и самая важная в жизни общества. То, что на пользу объединению — хорошо. То, что против объединения — это плохо. Три принципа. Все? Да. Они включают в себя все. Это три принципа, на основе которых воспитывают людей, что мы сейчас рассмотрели. Это цели, которым воспитание хочет привести людей. Это цели воспитательного процесса, которые должны привести все общество жить на основе этих принципов. Да. Когда вы говорили, вы сказали, несколько минут тому назад я записал, вы сказали, как в кибуце. Я немножко жил в кибуце, я жил в поселении, там каждый было свое хозяйство у каждого, но часть во время военнослужбы я был определенное время в кибуце. Кибуцы потерпели поражение. Я понимаю так, что какое-то количество лет тому назад основоположники кибуцев желали воспитать своих детей и придерживаться этих принципов общества, чтобы все было по стандарту, не было бы конкуренции, и отдавать обществу и так далее, и так далее. Не хочу повторять все. В конце концов, у них не получилось. Я вчера или позавчера читал, даже не помню, где стихотворение, баллада человека, который уходит из кибуца, который описывает, как дети так хотели, а дети хотели других вещей. Так, вопрос. 60 с чем-то лет существования государства Израиль доказало, что эта модель себя не оправдала. Есть еще несколько кибуцев, но это уже стало больше похоже на поселение. У каждого, каждый живет обособленно. Так что, мы возвращаемся обратно или что происходит здесь? Ни в коем случае. Нет. Все дело в том, что мы не использовали методику объединения, которая существует в науке Каббала. Поэтому они хотели сделать объединение между людьми согласно разным мечтам социалистов, коммунистов, Маркса, Ленина и других, Троцкого. Мы не говорим об этих вещах вообще. Может быть, что слова похоже. Может быть, что форма, мы говорим круг, это похоже, но это абсолютно не то же самое, потому что наше воспитание основано на природе, на подобии природе, как природа интегральна и объединяется всеми своими частями, так и мы должны быть интегральны и объединяться, каждый человек с ближним, во всем. И природа направляет нас на это и подводит нас к этому. Но даже Маркс писал о том, что нужно очень остерегаться, не делать это с людьми, которые пока что не готовы. Они действовали, кибуцники действовали хорошо, в течение короткого времени, когда им было это очень нужно, они должны были себя защищать, и чтобы существовать. После того, как это время прошло, и началось процветание, изобилие, их дети уже не хотели с ним соглашаться, не хотели наполнять свой эгоизм, каждый, как ему хочется. Поэтому кибуц ушел. Я, кстати, когда приехал в Израиль, пытался войти в кибуц. и в Мигдаль-Эмеке. И сразу же я почувствовал, что это не то состояние, которое должно быть. Так процесс, который вы описываете, что гарантирует, что эта вещь будет держаться и не рассыпется, как кибуцное движение? Потому что мы идем выше нашего эгоизма. Значит, выше. Мы не просто отменяем эгоизм, мы используем наш эгоизм для того, чтобы ввести его в наше объединение. Мы используем особую силу природы. Это сила созидающая, позитивная, по действию науки Каббала. Мы используем эту силу, кроме негативной силы эгоизма. Между обоими этими силами, правой и левой, негативное и позитивное, мы строим наше новое состояние. Это называется средняя линия. И в этой средней линии мы существуем. Негативная эгоистическая сила заложена в природе человека. Да. Усилия жить на основе единого стандарта, как вы сегодня объяснили нам, это нечто, что это находится в нашей жизни подсознательно, но мы ни к этому не стремимся. Но вы описали, что есть такие стандарты, можно выбрать желтую рубашку или другую. Вопрос следующий. Нет. Это идет после воспитания, поэтому это не обязывает. Только после воспитания, когда люди согласны с этим, если нет никакого принуждения, это первое. А второе, что мы получаем в обмен на это? Что ты получаешь жизнь на ином уровне, не жизнь в этом мире. Ты живешь на ином уровне постижения реальности. Это называется будущий мир. И чем это лучше мне, чем это лучше будущий мир, чем этот мир, не могу объяснить. Непонятно. Я достигаю уровня жизни не материальной, а духовной, внутренней, наполнения их моих. Так что я наполнен, совершенен, я так наслаждаюсь жизнью и вечностью, что для этого мне это стоит делать. А что я делаю, в конце концов? Я отменяю эгоизм, который есть у меня, в конце концов, я способен выйти из него, он так мне портит жизнь, и приподнимаюсь на иной уровень наслаждения. Наслаждение, постижение всего блага. Нужно об этом еще говорить. Да, наше время подошло к концу. Мы поговорим об этом. Большое спасибо, Рав Лайтман. Из всего, что вы сказали сегодня, что самое важное, чтобы мы помнили? Чтобы у нас была хорошая жизнь, чтобы мы объединились и были честны друг с другом. Спасибо, Аль, спасибо вам за то, что были с нами. Чтобы мы были честны друг с другом. До свидания.